Добрый вечер всем. Сегодня мы хотим рассмотреть очень большую тему и очень актуальную. Надеюсь, что мы вложимся в тот час, который у нас есть. Это тема закона молока и мяса. Итак, мы, в общем, продолжаем нашу общую большую тему. Это еврейская кухня. Как законы молока и мяса будут влиять на нашу кухню. То первым делом нам надо знать, откуда мы учим закон запрет мяса с молоком. Тора нам три раза упоминает, что запрещено варить козленка в молоке матери его. Говорят наши мудрецы, зачем три раза Тора упоминает то же самое, абсолютно те же слова. Один раз она хочет нам сказать, что нам запрещено варить само мясо с молоком, то есть без употребления нам запрещено взять мясо и сварить его в молоке, даже если я его не захочу употреблять, не буду его есть, нам запрещено его варить. Второй раз нам Тора говорит то же самое, чтобы мы знали, что нам запрещено получать от него любую выгоду. Не только если мы хотим его использовать в пищу, также если у нас есть любая выгода от сваренного мяса с молоком, нам это запрещено. И третий раз Тора нам говорит, не вари козленка в молоке матери его, чтобы запретить нам его использовать в еду. Самое простое, то, что все знают, что нам запрещено есть мясо с молоком. Теперь. Не все мясо и не все молоко запрещено и входит под этот запрет. Нам надо знать, что по Торе, и нам очень важно определить и знать, что нам запрещено по Торе и что нам запрещают наши мудрецы, потому что есть разница между этими законами. По Торе нам запрещено мясо. Что называется мясо? Про какое мясо идет речь? Идет речь про мясо крупного или мелкого рогатого скота. То есть, если мы возьмем, допустим, некошерное мясо, да, этого запрет по Торе уже не будет относиться. Или, допустим, возьмем птицу, рыбу или другие животные, допустим, оленину и всех других диких животных, по Торе это не запрещено, не запрещено варить его в молоке. Также молоко, не каждое молоко, мы говорим только про молоко этих же видов, то есть если мы возьмем некошерное молоко или молоко будет тоже из оленины, допустим, да, оленье молоко, по Торе тоже не будет запрет варить его в говяжьем мясе. Кроме того, что нам запрещают наша Тора мясо с молоком, наши мудрецы также запретили, сделали преграду и запретили дополнительные виды мяса с молоком. Мясо животных, диких животных, и также птица, дичь, курица, домашняя птица запрещена в варке вместе с молоком. Но есть большая разница между запретами по Торе и запретами наших мудрецов. Наши мудрецы запретили только использовать это в пищу. То есть, если у нас будет какая-то выгода, нам нужно будет по какой-то причине сварить молоко вместе с курицей, чтобы сделать, допустим, мыло, я не знаю, какой-то продукт, химический продукт, который нам надо будет, и он будет съедобный, и нам надо будет его приготовить и сварить до этого курицу в молоке. Это нам будет разрешено. Также, допустим, например, если мы будем говорить про повара, который работает в нееврейском ресторане, он работает в том месте, где евреи не едят, и ему надо приготовить какое-то блюдо. Если это блюдо будет сделано из курицы и молока, ему будет это разрешено, он может этим заниматься. Почему? Потому что самой варки в варке нет запрета, только тот запрет мяса с молоком, который у нас запрещен по Торе. Также можно иметь от этого выгоду, поэтому он может получать за это деньги. Давайте разберемся чуть-чуть дальше. Кроме самих запретов варки и получения от мяса с молока удовольствия, всем известны самые простые запреты, которые, в общем, они только по нашим мудрецам, которые хотели нас оградить, чтобы мы не нарушили запрет Торы. И для этого они нам постановили несколько ограждений. Первое ограждение мы должны знать, что по Торе запрещено, как написано в Торе, что нельзя варить. Мясо с молоком запрещено только в том случае, если оно было сварено вместе. Если же мы смешали два этих ингредиента, но не через варку, варка не обязательно, имеется в виду любое приготовление с помощью огня, также жарка или выпечка тоже будет являться варкой. Но мы это сделали другим способом. Допустим, мы их заквасили или засолили в любом случае перемешали холодным путем, если это жидкости, это по Торе не запрещено. То есть употребление такого мяса с молоком не запрещено по Торе. Но наши мудрецы запретили в любую смесь. В любую смесь мяса с молоком будет уже нести запрет, и нам будет ее запрещено использовать в пищу, но только в пищу. Теперь, кроме этого запрета, что нам нельзя есть мясо с молоком, которое смешалось любым образом, также наши мудрецы постановили еще один дополнительный запрет, который говорит, что нам нельзя есть мясо с молоком в одну трапезу. То есть, если мы съели мясо, что-то смесное, в эту же трапезу нам запрещено есть молочное. Теперь про что говорится? Наш Талмуд говорит про человека, который съел мясное. После того, как он съел мясное, надо ему подождать до другой трапезы. Так говорит наш Талмуд. Есть разные комментарии. Есть комментарии, которые это объясняют, что нам обязательно подождать время, которое обычно во времена Талмуда брало от одной трапезы до другой. И это занимает 6 часов. То есть наши мудрецы постановили, что нам надо, после того, как мы употребляем мясо, нам обязательно надо подождать 6 часов, и только после этого мы можем употреблять молоко, молочные продукты. Есть другое объяснение, которое считает, что в одной трапезе это запрещено. Если же мы будем использовать молочные продукты после мясных в другую трапезу, то есть мы уже скажем Беркат Амазон, и после этого заново начнем другую трапезу или другую последнее благословение после еды, которое будет разделять нас от одной трапезы до другой, нам уже будет это разрешено. Какая у нас алаха? Говорит нам Шулхан Арух, что нам надо ждать 6 часов после употребления мяса. Какая причина в этом? У нас есть два объяснения этому. Есть, которые объясняют, что причина в том, что мясо, оно застряет между зубами, и если мы разрешим сразу после употребления мяса употреблять молочные продукты, у человека может образоваться такой момент, когда во рту у него будет и мясо, и молоко, он почувствует вкус мяса и молока, и тогда он может прийти к запрету по Торе, что он будет думать, что мясо с молоком разрешено, и он сварит мясо с молоком, будет есть мясо с молоком. Поэтому наши мудрецы сказали, что нам надо подождать 6 часов. Что происходит после 6 часов? Прошло 6 часов, мясо за 6 часов имело воздействие от всех кислот, которые находятся во рту, и оно потеряло свой вкус, и мы уже не будем считать его мясным. Это первое объяснение. И поэтому даже если оно осталось, кусочки мяса остались между зубами, это уже не считается мясо, нам ничего больше делать не надо, достаточно подождать 6 часов, и после этого можем уже употреблять молочные продукты. Второе объяснение говорит, что мясо, оно является жирным продуктом. И после того, как мы употребляем мясо, у нас остается вкус в ротовой полости, и из пищеварения тоже поднимается вкус, и человек после того, как он употреблял мясо, он чувствует, что у него есть еще какой-то вкус мясного во рту. По той же причине, если он будет сейчас после этого употреблять молочные продукты, он может подумать, что молоко с мясом разрешено, и нарушить закон Торы. Поэтому наши мудрецы сказали, что нам надо ждать 6 часов. Да? В этом случае, по этому объяснению, если у него есть мясо, которое осталось, остатки мяса между зубами, ему их надо достать. Мы не учим по этому объяснению разрешения, что через прошли 6 часов, и ему уже не надо ничего это доставать между зубами, не надо их чистить, мясо будет не являться мясом. Какая у нас галаха? Галаха нам говорит, что мы будем устражать оба этих мнения. И поэтому в любом случае, даже если прошло 6 часов, нам надо, чтобы наш рот был чистым, только после этого мы можем использовать уже молочные продукты. Теперь, это все, то, что мы сейчас сказали, идет про мясо, после которого мы хотим использовать молочные продукты. Если же мы поменяли эти два продукта и начали с молока, то есть мы ели молочные продукты, а после них хотим сейчас съесть мясное. В этом случае у нас нет запрета. Эти два объяснения, которые мы говорили до этого, почему наши мудрецы запретили молоко после мяса, они не являются правомерными по отношению к молоку. И поэтому человек, который ел молочные продукты, может сразу после этого есть мясное. Но так как молочные продукты могут остаться на руках или в полости рта и прийти также в употребление вместе с мясом. Наши мудрецы сказали такую вещь. Если человек после, в одной и той же трапезе, если человек, он хочет после молочного, он хочет есть мясное, достаточно ему посмотреть свои руки, если это день, или у него хороший свет, он видит, на руках ничего, нет остатков молочного, ему достаточно очистить свою полость рта, и после этого он может уже использовать мясные продукты. Как ему надо очистить полость рта? Говорят наши мудрецы, что ему надо что-то съесть, то есть заесть молочные продукты, чтобы другие продукты, они очистили остатки молочного на зубах и в полости рта, и после этого ему также надо прополоскать, то есть запить что-то. Не все продукты можем использовать, чтобы заесть мясо, нам, молочные продукты, извиняюсь, нам нужны такие продукты, которые не будут липнуть к нашим деснам и нашим зубам. В общем, овощи, фрукты, хлеб, они будут, да, подходить, липкие разные ингредиенты, да, они не будут являться, не будут нам это разрешать. Теперь запить можно всем чем угодно. После этого мы знаем, что у нас ничего во рту не осталось, рот чистый, руки чистые, мы сразу же можем приступать к употреблению мясных продуктов. Это то, что у нас говорит наш Талмуд, и так нам говорит Шулхан Арух. Теперь, есть разные обычаи. Мы знаем, есть обычаи, которые даже после молочного ждут полчаса или час. Откуда это берется? Говорит Зоар, что запрещено употреблять мясо с молоком вместе, в одной трапезе или в один и тот же час. Так написано в Зоар. И поэтому есть, которые учат, что запрещено на протяжении того же часа, и нет разницы, что первое, что второе, употреблять мясо с молоком. И они устражают, придерживаются такого обычая, когда устражают и не едят ни в одной трапезе, и также не едят сразу же после молочного мясного, ожидают или полчаса, или час. Но мы должны знать, есть это хорошее, скажем так, можно устражать и выходить по всем мнениям, да? Но это не обязательно. По закону, то, что нам говорит нам Шулхан Арух, нам разрешено сразу же после молочного есть мясное. Кроме этого, у нас еще есть дополнительный запрет, который говорят наши мудрецы. Если мы хотим есть молочное и мясное, которое находится на одном столе, когда один человек ест молочное, а второй человек ест мясное. То есть один и тот же человек, понятное дело, что ему запрещено есть молочное и мясное. Но что будет происходить, если у нас сидят двое людей за одним столом? Один хочет съесть мясное, а второй хочет съесть что-то молочное. Наши мудрецы опасались, что в этом случае, если эти двое, они знают друг друга, может быть, что один предложит другому попробовать его, свою еду, его другую еду, и даст, и он забудет, что он сейчас съест другой вид, и съест мясо с молоком. Поэтому говорят наши мудрецы, что если сидят два человека и едят за одним столом, если они не знакомы, им разрешено есть одному мясное, а второму молочное. Если же они, да, знакомы, даже они не самые близкие друзья, а просто знакомые, да, им уже это делать запрещено. Теперь, когда им это будет разрешено? Да, им достаточно сделать какое-то напоминание, которое будет напоминать им, что здесь что-то не так, да, чтобы они случайно не нарушили этот закон. Что достаточно для этого сделать? Самое простое, это можно просто подложить под свою тарелку другую скатерть. Если мы подставляем другую скатерть, мы видим, что у нас на столе как бы есть две скатерти. Они разделяют наши две трапезы, молочную и мясную. Мы будем говорить уже, что это напоминает нам, и мы не придем нарушить закон и не будем брать у другого другой продукт, который нам запрещен. Кроме этого, нам разрешается поставить между этими двумя людьми, между ними, поставить какой-то предмет, который не служит сейчас в этой трапезе. Допустим, это может быть чайник. Он может поставить чайник, который имеет какую-то определенную высоту, который заметный. Да, если мы ставим его между ними, и обычно этот предмет здесь не стоит, он нам также будет напоминать, что здесь что-то не так, и мы не забудем и не нарушим случайно наш запрет. Кроме этого, самый простой случай, если мы говорим про длинный большой стол, и когда эти двое сидят на расстоянии, при котором один не может дотянуться до еды другого, они далеки один от другого, у нас тоже здесь нет никаких опасений, и поэтому они могут есть за одним столом. То есть эти два запрета у нас, кроме того, что нам запрещено есть мясо с молоком, и нам надо ждать, в любом случае у нас еще есть два этих запрета, которые относятся по мясу и молоку, по нашим мудрецам. Теперь дополним чуть-чуть, давайте по чуть-чуть разберем еще то, что мы говорили. Мы сказали, что птица запрещена у нас по нашим мудрецам есть вместе с молоком. Что относится, что у нас будет с рыбой? Да, говорит нам Мишна, что рыба нам разрешается, мы можем есть рыбу вместе с молоком. Также, если у нас есть насекомое, разрешенное насекомое, есть несколько видов саранчи, которая нам разрешена в употреблении, она также не является мясной, и нам можно ее есть вместе с молоком. Теперь, есть обычай, да, он, в общем, относится к восточным евреям, которые не едят рыбу с молоком. Откуда это берется? Наш, говорит наш Талмуд, что кроме запрета мяса с молока, есть еще запрет есть мясо вместе с рыбой. Почему? Рыба и мясо, они могут привести, если мы их будем употреблять в одно и то же вместе, время, или, допустим, что-то мы их приготовим вместе, когда эти два вкуса смешаются именно в то же время, они могут привести к проказе, и поэтому нам это запрещено. То есть по закону это нам можно, но так как мы должны хранить себя и заботиться о своем здоровье, наши мудрецы нам это запрещают. Теперь говорит Йосеф Каро, что точно так же, как запрещено нам по Талмуду есть мясо вместе с рыбой, точно так же нам запрещено есть молоко вместе с рыбой. Большинство европейских авторитетов оспаривают это мнение, говоря, что этому мнению нет никакого доказательства, и откуда оно вообще берется. В Талмуде это не упоминается, и кроме этого принято было во все времена есть молоко вместе с рыбой, и поэтому в европейских общинах до сегодняшнего дня принято есть молочные продукты вместе с мясными. Восточные евреи, они придерживаются мнения Шулхан Аруха, и поэтому они не используют, они не употребляют мясо вместе с рыбой. Есть большая разница между запретами мяса с рыбой, мяса с молоком и мяса молока с рыбой. Когда мы говорим про молоко с мясом, мы говорим не только про смешивание двух ингредиентов, которые мы видим. То есть, если у нас есть кусок мяса, и мы туда заливаем молоко. Понятное дело, это запрещено, и в этом все эти запреты, они равны. Да. Но, если, допустим, у нас есть мясная кастрюля, я в ней сварил мясо, вкус этого мяса попал, впитался в эту посуду. Теперь я хочу после этого, там я ее помыл, никакого мяса я не вижу, я хочу там подогреть молоко. Это запрещено. Также вкус молока и мяса нам запрещен. Но это только молоко и мясо. Если мы будем говорить уже про рыбу и мясо, это нам запрещено. В этом случае, когда мы говорим только про вкус, мы уже не опасаемся проказы, это нам разрешено. Точно так же, если мы будем говорить про молоко вместе с рыбой, нам тоже это разрешено. То есть, если человек хочет на мясной сковородке или мясной кастрюле поджарить рыбу, нам это будет разрешено, но на мясной кастрюле или сковородке приготовить молочное, это нам будет запрещено. Есть обычай, который говорит, что не только мясо, после мяса и перед молоком нам надо ждать 6 часов. Также у нас есть молочные продукты, которые похожи по своим свойствам к мясу. Мы сейчас говорим про твердый сыр. Твердый сыр, он также может застревать между зубами и иметь определенную высокую жирность, при которой тоже можно представить себе, что будет та же реакция, то есть у нас во рту останется вкус этого сыра. Теперь есть мнения, которые это устражают, и поэтому после употребления твердого сыра мы будем также, по этим мнениям, ждать 6 часов. Есть, которые это разрешают. Как принято, изначально принято, что мы будем стараться не употреблять, будем стараться ждать 6 часов. Если нам нужно и требуется, да, мы можем это облегчать. Почему? Потому что мы не находим в словах наших мудрецов такого запрета, по-простому. Мясо, оно отличается своей физиологией от молока, даже если оно будет молочный продукт, будет твердый, в любом случае это будет разрешено. Но хорошо изначально устражать, если есть возможность, всегда стараться устражать и не есть после твердых сыров. Мы говорим про твердые сыры, то есть желтый сыр с высокой жирностью. После него не есть мясное, то есть подождать также 6 часов. Кроме этого, есть, как мы упоминали до этого, есть мнение, которое считает, что запрещено есть мясо с молоком только на одной трапезе. Это мнение тоже нам важно, и мы на него полагаемся в некоторых ситуациях. Допустим, возьмем человек, который он себя плохо чувствует, больной. И ему в больнице говорят, тебе сейчас надо есть и мясо, и молоко, и разница между ними, между этими, между завтраком и обедом, меньше 6 часов. И важно, чтобы он съел молочное. Почему? Потому что это будет его влиять на его здоровье, будет его укреплять, и улучшится, он может выздороветь. В этом случае мы полагаемся на это мнение, и достаточно подождать час или 3 часа, и после этого, после мясного, он сможет уже ужинать и есть молочное. Также, еще один пример, когда мы полагаемся на это время, на это мнение, если мы говорим сейчас про кормящих женщин. Женщина часто бывает, у нее низкий гемоглобин после родов, ей надо есть мясное. И она часто ест мясное. Она хочет съесть что-то мясное на обед. После этого ей надо кормить ребенка, чтобы был у нас у нее, чтобы у нее было молоко. Она должна стараться съесть как можно больше молочных продуктов. В этом случае, также, несмотря на то, что у нас сегодня есть всякие заменители детского питания, в любом случае ничего не может сравниться с материнским молоком, и мы будем разрешать ей после часа или 3 часов, после того, как она обедала мясным, она может также есть молочное, если есть такая надобность. Допустим, у нее нет, не хватает без этого молока, чтобы кормить ребенка. В этих двух случаях мы будем разрешать, это мы будем считать как исключение из правил. Кроме этих двух случаев, мы будем всегда ждать 6 часов после употребления мясного. Есть общины, допустим, немецкое еврейство, которых там до сих пор многие принято ждать 3 часа, или голландские общины, в которых принято ждать 1 час. То есть они изначально полагаются именно на это объяснение, но почти все европейские евреи уже оставили этот обычай, уже много сотен лет принято также устражать, то есть мы не полагаемся изначально на это мнение, и мы будем ожидать 6 часов. Кроме запрета варки и употребления мяса с молоком, наш запрет очень сильно влияет на строение нашей кухни. Если бы нам было бы разрешено мясо с молоком, у нас бы выглядела кухня очень просто. Но после того, как есть у нас такой запрет, наша Тора нам заповедает не употреблять, не смешивать их, нам надо заранее, до того, как мы хотим купить новую кухню, или мы сейчас меняем что-то, или хотим обустроить ту квартиру, в которой мы живем, чтобы не нарушать этих запретов, нам надо очень хорошо обдумать и рассмотреть, как это надо сделать. Первым делом, нам надо, чтобы вся посуда у нас разделилась на молочную и мясную. Иногда желательно также, чтобы был третий вид, чуть-чуть поговорим про это позже, парвенная. То есть у нас будет все тарелки, вилки, ложки будут молочные, тарелки, вилки, ложки будут мясные. Чтобы они не путались между собой и не приводили к нам к разным смешаниям всяких вкусов и могли запретить нашу еду или не запрещать еду, но посулить, запрещать нашу саму посуду, и тогда надо было бы знать, как ее надо откашировать. Изначально мы будем всегда стараться, чтобы у нас было отдельно разные сервизы, разные тарелки, разные вилки, молочные и мясные. Принято, если они одинаковые, и мы хотим сделать из них какой-то знак. Допустим, сделать дырочку, просверлить дырочку в железных ложках и вилках. Да? Принято делать на молочных сервизах и не на мясных. Есть наклейки, которые наклеиваются, если они одинаковые, специальные, на которых написано, что это молочное, которое мясное, которые не мешают при мытье посуды. В любом случае, нам обязательно, чтобы у нас была посуда мясная отдельно, молочная отдельно. Кроме этого, нам требуется вся посуда для приготовления молочных продуктов и мясных продуктов, чтобы была отдельная. То есть все сковородки, все кастрюли должны у нас быть молочные отдельно, мясные отдельно. Мы не можем их смешивать. Также желательно, очень-очень-очень желательно, чтобы они были тоже разных размеров, минимум разных размеров. Даже если одна и та же фирма, одна и та же марка, они выглядят одинаково, но хотя бы, чтобы они отличались по размеру. Изначально желательно на них сделать какие-то знаки, то есть, или они имели разные цвета, допустим, были голубого цвета молочные, а металлические или черные были мясные, или наклеить на один из этих видов, желательно принято на молочные, какие-то наклеечки, чтобы мы знали, что это молочные, и не перепутали их. Чаще всего путают у нас крышки. Да? Крышки от кастрюли и от сковородок чаще всего путаются, и это может привести к нам к нежелательным последствиям. Поэтому, если есть возможность, изначально, когда мы будем покупать нашу посуду для, то есть, молочного использования, сковородки или кастрюли, желательно их брать другого размера. То есть, чтобы крышка от мясного не подходила к молочному, и это нам позволит не входить в всякие проблемы, которые у нас могут возникнуть дома. Кроме самой посуды, у нас также будут разные ножи. То есть, желательно, скажем так, обычно можно иметь мясные ножи, чтобы резать все, что нам на кухне. Иметь один, несколько ножей молочных, которые можно что-то намазать, масло и тому подобное. Обычным молочным или сыр нарезать. Обычным молочных ножей много не требуется. Но кроме этого, желательно, чтобы у нас был еще парвенный нож. Чтобы он был не молочный и не мясной. Для чего нам это надо? Если мы хотим нарезать острые продукты, допустим, лук или чеснок, мы хотим нарезать ножом. И мы возьмем молочный нож, который использовался до этого и впитал молочный вкус. Этим ножом мы нарежем острые продукты. Потом захотим их добавить, приготовить их на мясной посуде, у нас это будет делать проблемы. Вкусы у нас от острого будет передавать, острое будет передавать один вкус и будет впитываться в другой. И нам это будет иногда мешать и запрещать. Иногда саму посуду, иногда будет запрещать также еду. Поэтому очень желательно, чтобы у нас был отдельный один нож, которым мы будем, допустим, нарезать лук или острый чеснок. Также, если у нас есть дощечка, желательно, чтобы для острых, для лука у нас была маленькая отдельная дощечка по той же причине, или использовать, допустим, отдельную парвенную тарелку, чтобы нарезать на ней острые продукты. Кроме этого, желательно, если есть возможность, когда мы сейчас устанавливаем новую кухню, иметь два разных умывальника для посуды. В одной и тот же умывальник мы ставим в раковину, мы ставим после использования грязную молочную посуду, в нем может стать и мясная грязная посуда. Иногда мы можем сливать после приготовления горячую, кипящую воду от мясных продуктов, иногда от молочных продуктов что-то слить, иногда горячей водой залить или помыть нашу посуду. В некоторых случаях наша посуда будет запрещаться, и поэтому желательно, если есть такая возможность, чтобы у нас две отдельные раковины. Раковина для мясного и раковина для молочного. В этом случае у нас ничего не будет смешиваться, не будет никаких проблем. Человек, у которого есть только одна раковина, что он может сделать? Он входит в несколько проблематичных ситуаций, которые надо знать и стараться, чтобы это не было. Во-первых, никогда не ставить в одну и ту же раковину два вида посуды. То есть, если мы хотим поставить молочную посуду, ставить только молочную, мясную только мясную. Кроме этого, после того, как мы ее помыли, желательно, чтобы она не стояла там долго. Если она будет там долго стоять, там будет много воды, которая не будет смешиваться. Это также будет являться заквашиванием, оно будет передавать вкус. И тогда наша раковина будет впитывать вкус. И если мы будем использовать горячую воду для мытья, горячую воду свыше 45-42 градусов, что реально, допустим, зимой, когда мы хотим отмыть что-то жирное, эта вода будет также может передать и впитать вкус, который до этого вышел с другого вида посуды. Поэтому лучше всего в этом случае и использовать две вещи. Во-первых, можно использовать силиконовые или пластиковые коврики. Тогда посуда сама не будет касаться умывальника. Это нас решит одну из проблем. Во-вторых, стараться не мыть кипятком. Да, тоже решит нашу проблему. И не ставить два вида посуды в один и тот же умывальник в одно и то же время. Мыть один за другим, чтобы они не смешивались. Это то, что касается наших умывальников. Теперь, кроме умывальника, у нас есть еще много вещей, которые находятся на кухне. Если у нас есть газовая плита. На газовой плите мы готовим и молочное, и мясное. Теперь иногда приходит, что случается? Молоко убежало. Убежало молоко, то есть оно выбежало, и горячее молоко, кипящее молоко сейчас находится у нас на нашей газовой плитке. Да? Когда оно находится на газовой плитке, горячее оно впитывается. Если же мы поставим после этого, допустим, и мы не очистим нашу газовую плиту, поставим на то же место мясную кастрюлю, захотим не приготовить что-то мясное, остатки этого молока впитаются в нашу кастрюлю, могут все запретить. Не только кастрюлю, но также еду. И поэтому желательно изначально, чтобы не входить в никакие проблемы, приготовить, у нас есть 4 конфортки или 5 конфорток, взять одну конфортку, ну, лучше всего это всегда берут маленькую конфортку, и оставить ее только для использования молочного. Именно это место мы будем использовать молочным, все остальные мы будем использовать паровое или мясное. Тогда у нас решит эту проблему. Дополнительное решение мы можем просто наставить на решетку нашей плитки, поставить дополнительное, как есть часто дополнительное такое возвышение, железный предмет, который ставится на решетку, специально для этого сделан, чтобы на него ставить маленькие кастрюльки, им тоже можно пользоваться, если он будет покрывать нашу решетку, это будет нам решать наши проблемы. Это изначально лучше всего это так делать, им будет, это будет решать нам все проблемы. Не сделали так, обычно это не страшно, большая часть сжигается, обычно люди чистят, если человек знает, что у него дома не моется газовая плита, и остается там жиры, которые он не сгорают, он это видит, ему нет выбора, ему надо сделать какое-то возвышение, не использовать какие-то предметы, или изначально откашировать одну часть и использовать только для молочного. Кроме этого, у нас есть духовка. В одной и той же духовке нам запрещено готовить мясное и молочное. По той же причине наши вкусы смешиваются, и поэтому нам надо, чтобы у нас была отдельная мясная духовка, отдельная молочная духовка. Были мнения, которые разрешали, но они не приняты. Всех принято, все мнения в еврейском народе принято не готовить в одной и той же духовке молочное и мясное. Теперь, человеку, у которого есть новые конфорки, которые сделаны, допустим, из стекла, покрытие, сверху покрытие, они не газовые, разные виды, не будем входить, какие виды бывают. И оно сделано из стекла, можно на том же всем месте, если все чисто, готовить и мясное, и молочное. Здесь намного легче, у нас этих проблем не будет. Теперь микрогаль. Если у нас есть микроволновая печка. Микроволновые печки, если мы хотим готовить и мясное, и молочное, здесь как бы мы могли подумать, что намного легче. Почему? Потому что печка микроволновая сама не нагревается, и она нагревается только от самой еды, которая в ней нагревается. Да? И поэтому мы могли подумать, что она ничего не впитывает, и все было бы хорошо. Но, как мы можем заметить, есть очень много испарений после того, как мы там что-то готовим. Несколько минут мы поставили разогреть суп, есть полно водяных остатков, это тоже будет передавать вкус, и поэтому нам будет запрещено, нам надо использовать и для мяса, и для молока одну и ту же микроволновую печь. Изначально человек, который хочет, чтобы у него была микроволновка и для мясного, и для молочного, надо купить две микроволновые печки, чтобы была и молочная, и мясная. Холодильник. Обычно сейчас во всех холодильниках делают отдельные, скажем так, место, где можно хранить молочные продукты. Так обычно молочные продукты, где будет более низкой температуры. Это может быть шкафчик, может быть что-то выдвижное, может быть просто место, где есть больше выходит холода. У нас нет проблем. Если у нас все молочные продукты чистые, нам также разрешают хранить их рядом с мясными. Мы не будем опасаться, что что-то перельется, что-то перейдет. Все холодное, это разрешено, но желательно, в действительности желательно этого не делать, потому что есть много людей, часто бывает, не обращаем внимания, достаем что-то, двигаем этим самым что-то другое, это может что-то запачкать, потом мы забудем об этом, и у нас может смешаться мясо с молоком, привести к нежелательным последствиям. Изначально желательно, чтобы у нас было отдельное место для молочных продуктов и отдельное место для мясных продуктов, и они не смешивались, но это только желательно. Теперь, есть вещи, дополним то, что мы говорили до трапезы. Есть еще один закон, который поставили наши мудрецы. Если у нас есть, мы, например, ели мясную трапезу. Но кроме мяса, там и находился еще и хлеб, находились разные салаты. Все, что находилось на мясном столе, если мы ели таким образом, как ели наши мудрецы, то есть они ели без столовых приборов, нам запрещено эти продукты есть вместе с молоком. Теперь, что будет происходить в нашей действительности? В нашей действительности у нас обычно мы руками не едим, и мы используем для каждых салатов отдельные приборы. То есть, если у нас на столе лежит хлеб, мы его нарезали, и руки у нас чистые. Мы руками ничего не трогаем, они не пачкаются. Также все салаты никто не берет, не набирает своими приборами. То есть, своей вилкой, которую он ел мясное, он не набирает из общей салатницы. Там есть отдельные приборы для этого, и они тоже будут чистые, не будут смешиваться с тем, что мы едим на своих тарелках. В этом случае нам это разрешено. То есть, даже если у нас стояли на этом столе хлеб или другие салаты, мы можем их использовать с молочными после этого. Но изначально желательно принять так дома, этого не делать. Почему? А также, если человек, он находится сам, есть у себя дома, взрослый человек, это да, разрешено, нет никаких проблем, ему нечего опасаться. Но если это семья, в которой есть дети, да, и часто мы не можем постоянно следить, что дети делают. Ребенок может что-то взять рукой, ребенок может взять своей вилкой что-то достать, может использовать общую вилку в своей тарелке. Все может смешаться, мы можем это не заметить. Поэтому мы будем также возвращаться к тому, что было принято время наших мудрецов. И все, что у нас было на столе, при котором мы ели мясное или молочное, мы не будем использовать с вторым видом. То есть мы будем отдельно использовать. Также, если мы на одном и том же столе хотим есть после мясного, допустим, после молочного хотим есть мясное, нам требуется поменять скатерть. Если на скатерти могут быть какие-то остатки от еды, эти остатки могут попасть нам в тарелку или может просто запачкать тарелку, если там будет что-то горячее, они тоже могут впитаться. И изначально нам надо будет поменять скатерть. То есть скатерть, на которой ели что-то молочное, мы не будем использовать эту же скатерть для мясного. И наоборот. В общем, по чуть-чуть, я думаю, мы постарались, в общем, ну, другого слова у меня нет, это пройтись по всем законам мяса с молоком. Смотрите, про парвы я вообще не говорил. У нас есть еще чуть-чуть времени, давайте мы затронем эту тему. Что такое парве и с чем его едят? Парве мы говорим сейчас про те продукты, которые являются не мясные, не молочные. Допустим, возьмем картошка, рис. Мы сварили в молочной посуде. Что происходит с этой едой? Будет ли являться она молочной или не будет являться она молочной? Эта тема, мы заходим чуть-чуть в что-то между молочным и мясным. То есть мы называем это хиска. Мы ее будем придерживаться, что она одного вида, но она не будет являться молочной и не будет являться мясным. Что имеется в виду? Если я приготовил что-то парвенное в кастрюле, мясной, изначально я не буду это есть с молочным. Если я приготовил что-то в молочной кастрюле, я не буду изначально это есть с мясным. Да? Но если, допустим, я приготовил это в посуде, которая прошли уже 24 часа, и я в ней не готовил этот вид, которого посуда является. То есть у нас мясная кастрюля, я в ней сейчас приготовил рис. 24 часа я в ней уже не готовил мясное. И я не намеревался во время готовки, то есть я не предумеревал, я не думал, что когда я буду этот рис варить, употреблять его вместе с молочным. Мне да, разрешено в этом случае его использовать, есть вместе с молоком. Почему? Потому что в этом случае у нас не будет никакого вкуса из парвенного переходить из мясного. и наоборот. То же самое это очень может касаться выпечки. Да? У нас есть одна печка, обычно у людей, у которых есть одна печка, они используют для мясного. Хотят сейчас выпечь в этой печке какие-то булочки, пирожки и тому подобное. Если я их делал, обычные булочки, пирожки, и не намеревался есть их вместе с молочным, то есть не для этого они готовились там, не разрешено после этого. Если наша печка внутри, там нет никаких, она чистая, там нет никаких остатков жиров или кусков мяса, она просто мясная, потому что мне готовили мясо, но она чистая, не разрешено есть это с молочным. Да? Это называется парве, которая будет бехеска. Она не будет мясная, но мы будем придерживаться, что она мясная. Изначально не готовим для использования с молочным, но если все чистое, и я готовил не для этого, я могу это использовать с другим видом. Передосечка, тем более, да, у нас есть парная дощечка, я на ней хочу нарезать что-то молочное, это не проблема, разве что, если мы будем, допустим, нарезать острый лук молочным ножом на этой парвенной дощечке. В этом случае есть мнение, которое считает, что эта дощечка будет становиться молочной. Да? В этом случае или наоборот, если у нас есть парвенная дощечка, я на ней нарезаю лук мясным ножом. Есть мнение, которое считает, что она будет становиться мясной, и поэтому изначально мы так делать не будем, будем брать парвенный нож, чтобы нарезать острые предметы, острые овощи или фрукты, для использования в нашей готовке. Всегда они будут у нас парвенные, у нас не будет проблем. Про такого вида сыров, которые отстаивают, настаивают, выдерживают, как вам угодно, больше 6 месяцев, про них говорится, что принято ждать после них 6 часов. Сыры, которые проходят обработку, да, больше 6 месяцев, они будут запрещены. Да, нам надо будет после них ждать 6 часов. Это то, про что говорят наши пасхим. Теперь в наше время обычно сыры проходят в течение недели закваску с помощью химических элементов. И в этом мы уже будем входить в подробности, какой уровень жирности этого сыра. Да? Но если этот сыр, который просто прошел закваску по старому рецепту, как это делали до этого, и в действительности он ожидал, заквашивался 6 месяцев или больше, после него нам надо будет устражать, нам надо будет в действительности ждать 6 часов. Это уже будет запрещено.